Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторник, 6 июня, 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 20 минут. В Госдуме продолжаются слушания по законопроекту по программе реновации. В них, как ожидается, примут участие до 450 человек. И Россия не перечислит треть ежегодного взноса за будущий год в бюджет Совета Европы. Такое заявление сегодня сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Государственной Думе продолжаются слушания по законопроекту по программе реновации. Идет третий час, принимают участие до 450 человек, причем, как ожидалось, примерно 300 из них — это жители домов, которые могут попасть под снос. Сегодня говорят, что ко второму чтению в законопроект внесли около сотни поправок, есть много критиков столичного проекта реновации, но сегодня Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, сказал, что эти критики, которые пытаются критиковать проект реновации, на самом деле занимаются дискредитацией этой программы, и они безответственные политиканы и демагоги. Эти лица не думают о гражданах, живущих в домах, которые находятся в предаварийном состоянии. Председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Я так понимаю, что вы сейчас не на слушаниях в Думе?
Ну, разумеется, таких людей, как мы, просто сейчас нужно позвать. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, а им захотелось похвалы получить.
Но подождите, все-таки не было даже разговора о том, что у вас появилась такая возможность. Вы не задавали вопроса, как туда попасть?
Нет, мы вопросы-то задавали, но нас никто не знал.
Хорошо, но хотя бы по какому принципу тех, кто сейчас в Государственной Думе отбирали, вы знаете?
Имею смутное представление. Все это было за кулисами, поэтому... Не буду сейчас уверенности говорить, кто эти люди, которые туда пришли. Я сейчас пока только, ну, единственное, что имею возможность наблюдать со стороны за ходом слушания.
И вот первые впечатления по этому поводу, потому что действительно есть и прямые трансляции, и текстовые прямые трансляции. Каковы ваши впечатления?
Ну, как вам сказать, не в восторге, далеко не в восторге.
Что не так?
Да практически все.
Ну, чуть больше деталей, если можно.
Ну, смотрите, вот для начала, да, ну, вы правильно сказали, что Володин называет там политиканами и так далее, да. Извините, а покажите мне те дома, которые действительно находятся в предаварийном состоянии, которые включены в программу реновации. Мы видим сейчас совершенно другую картину. Нормальные дома в программе реновации у нас включены, а те дома, которые действительно необходимо было включать в реновацию, их там нету. Дома стоят, реально разваливаются. Мы неоднократно говорили и депутатам, да, и в общественной палате мы этот момент озвучивали, что есть куча домов, которые находятся практически реально в аварийном состоянии. Есть куча домов, необходимых к расселению, там, типа вот, мегакоммуналки те же самые. Да? Раньше были общежитиями коридорного типа, потом их обозвали коммунальными квартирами, половина людей поснимали с очереди, сказали, что у вас все хорошо. Есть часть домов, которые на бумажке практически были расселенные, но по факту никто их не расселял. Есть часть домов, в которых стояли в программах сноса. Они были еще в лужковских программах. Их из этих лужковских программ вычеркнули. При Лужкове их никто не снес. Их не так же сейчас не ломают при Собянине. Да? В эту программу их не вставляют. Соседний дом, который в более-менее удовлетворительном состоянии находится, он в программу включается. Этот дом, который находится реально в аварийном состоянии, его в программу реновации не вставляют.
Павел, ну ведь известно, что говорят по этому поводу в мэрии. Собирайте собрание, большинство проголосует за, и дом будет включен в программу.
Вы знаете, что в мэрии они заявляют одно, по факту мы видим несколько другую ситуацию. Есть часть квартир, которая принадлежит городу. И город в этом случае дает своего извинения ни за, ни против. Он, то есть, таким образом пытается блокировать вообще это решение.
Ну, подождите, да, ведь тогда, ну, так во всяком случае объясняли, должны будут голосовать те, кто живут в этих квартирах.
Совершенно верно. Люди, ну, давайте я так, пример приведу. Был у нас один случай. В доме 9 квартир, 2 квартиры принадлежат городу. Дом всего 9-квартирный. Жители хотят, чтобы включили. Жители хотят. Один человек в доме, в принципе, против. Да, вот один из против. и две квартиры принадлежат городу. Вот они кворум собрать не могут, понимаете?
Ну, разве это проблема города, у которого всего две квартиры из девяти?
Нет, это проблема жителей в данном случае, потому что у них две квартиры принадлежат городу из девяти. И всего у них семь квартир.
Но ведь их же семеро. Они могли бы собрать кворум.
Не могут они его собрать. Не могут.
И вы полагаете, что в этом виноват
Собянин? Вы понимаете, очень маленькое количество людей. Здесь очень маленькое количество людей.
Хорошо, но возвращаясь к тому, что сегодня, и не только сегодня, в последнее время говорят люди из московской мэрии, и не только из московской мэрии, там ведь очень много изменений, судя по всему, в закон. И вроде как они все должны быть навстречу вашим требованиям, нет?
Ну, я бы не сказал, что они все идут навстречу нашим требованиям, да. Посмотрим, что будет принято в конечном счете. Мы пока можем основываться только на тех изменениях, которые они уже вносили, да. Часть этих изменений – это либо чистой воды профанация, да, либо это идет ущемление прав, в прямом смысле. Даже вот одно из последних, да, гарантии города, к примеру, да, возьмем вот этот закон о гарантии города, который был внесен накануне митинга 14 числа. Значит, есть положение, которое во всех СМИ было преподнесено, что город будет способствовать, да, помогать там малоимущим гражданам и так далее и тому подобное. Извините на минуточку, на сегодняшний день, сегодняшняя программа расселения предусматривает, что такая помощь, да, она оказывается абсолютно всем, неважно, малоимущие вы, неважно, многодетные вы или там немногодетные, или там одиноко проживающие и так далее, абсолютно роли не играет ваш статус. Закон говорит о том, что абсолютно каждый гражданин, да, ему компенсируются все расходы, связанные с переселением. И эти расходы несет лицо, которое осуществляет переселение. Если это город переселяет, то значит несет город. Если это инвестор переселяет, то это инвестор несет. А в этом законе они как бы вставляют гарантию того, что людей будут переселять, да, что им будут предоставлять машины, грузчиков и так далее. Но это как бы ограничивалось определенной узкой категорией граждан. Не всех, как это есть сейчас, а только узкая категория. По очередникам они говорят, что да, мы будем давать по 18 метров. Вопрос, где эти 18 метров? На сегодняшний день закон нас регламентирует, что квартира для очередника предоставляется в районе проживания также по норме предоставления 18 метров. Если квартир более чем одна, то предоставляется одна квартира в районе, другая в черте города. На сегодняшний день то, что вот они внесли в гарантии города по очередникам, гарантии того, что эти квартиры будут в районе проживания, их нету. А на словах мы слышим.
Подождите, еще раз.
Очередникам никто не планирует в районе проживания давать.
Давайте еще раз все-таки уточним. Есть правило, когда одну квартиру очереднику дают в этом районе, а другую в другом районе. Так вот, даже этого нет.
Это то, что установлено на сегодняшний день.
И в новом документе это не опровергается?
В новом документе отражено совершенно по-другому. Там все. Говорится о том, что предоставляется по норме в соответствии с 29-м законом, который у нас говорит о черте города, там район проживания никто не гарантирует в этом законе.
Понятно, спасибо. Павел Кушаков, председатель общественной организации «Московские переселенцы». Продолжается обсуждение в Государственной Думе. Следим за этим обсуждением. Я уже говорил о том, что в интернете доступны прямые текстовые, как минимум, трансляции. Вот я, например, наблюдаю за одной из них на «Красной Москве», так называется, интернет-издание. Вот, судя по этой трансляции, прямо сейчас в Государственной Думе выступает по реновации лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов. А до этого одна, например, женщина... Там выступают и те, кто хочет сноса домов, и те, кто выступает против сноса или задает вопросы. Вот цитата того, что было 5-6 минут назад. Жительница, цитата: «Мой дом только что прошел капремонт. Мое право на личную жизнь было нарушено голосованием, объявленным до принятия закона. Мы голосовали, имея на руках версию первого чтения законопроекта. Еще оказывается давление сотрудниками управы. Я считаю, что это нарушение моей личной жизни, то, что я должна участвовать в подобных мероприятиях, а не жить спокойно», говорит жительница Москвы, на что ей отвечают: «А в чем конкретно нарушены ваши права?» Примерно так продолжается обсуждение. 7373-94,8, телефон прямого эфира, код города 495. Все возможности для того, чтобы вступить в это обсуждение.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот смотрите, я сам председатель МКД многоквартирного дома, и проблему, то, что я говорил, там две квартиры муниципальные, там вообще голосуют площадью, грубо говоря, а не количеством людей и площадью. И если он не может собрать кворум, просто я брал и обходил квартиры с протоколом.
Ну, а мы сейчас не про кворум говорим, тут понятно. Да, дальше, возвращаясь к этим слушаниям по законопроекту о реновации, что вы думаете?
Я не понимаю, честно говоря, что людям не нравится. Много говорят, я сам не из Москвы, я из Подмосковья. Мы бы только за такие проекты, понимаете? Я понимаю, я немножко не по теме.
Хорошо.
Мы не понимаем москвичей.
Понятно. Как в Подмосковье москвичей не понимают? Недовольных москвичей. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я считаю, что Москва столица нашей Родины, и должен всенародный референдум, так сказать, вот эти деньги...
Всенародный, хорошо, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как обычно, в общем-то, в телодвижениях московского правительства слова начинают ли явно расходиться с делами.
А что не так?
Что не так? Ну, мы изначально говорим одно, вот только что товарищ звонил, не звонил, а ваш комментатор говорит совершенно другое из документации, которая представляет та же самая. Ну, в общем, на самом деле повторяется ситуация с платными парковками, но я, честно говоря, опасаюсь, что это кончится плохо. На фоне заявления Володина по поводу того, что все противники реновации подрывают основы власти, являются пятой колонной, ну, перевожу просто своими словами. Сдается мне, что в ближайшее время в Москве повторится новосибирская ситуация этого года.
Ну, вам кажется, что в Новосибирске, а что там произошло?
А там резко подняли квартплату, и народ вывалил на улицу.
И после этого квартплату опять снизили в цене?
После нескольких месяцев, после 2,5 примерно месяцев того, то, что митинги были практически ежедневно, да, квартплату вместо 15% сократили, по-моему, не то до 3, не то до 4.
Короче, вам кажется, что ситуация близка к тому, что эту программу реновации будут вынуждены отменить?
Да, я очень много общаюсь по городу, в том числе, у меня достаточно широкий круг контактов. Я не слышал ни от одного человека радостных воплей по поводу того, есть у меня один, у которого дом действительно разваливается.
Ну вот видите, спасибо.
Там в нем жить страшно.
Спасибо. Но таких людей немного, говорит наш слушатель. Что скажете вы? 7373948. Не получилось? Слушаем вас. А, Юрий Николаевич восхитителен, как всегда. Добрый вечер.
Надо требовать, чтобы закон состоял из двух пунктов. Первое. Количество нового жилья, метраж, не должен превышать количество сносимого. И второе. Новый дом должен строиться впритык к старому, чтобы его порядковый номер в адресе оставался тем же.
Юрий Николаевич, подождите. Да. Но тогда, смотрите, тогда, если ваше предложение пройдет, тогда получится, что вот эти обещания Собянина, что квартиры-то побольше будут, оно окажется... А кому это понравится? Все же хотят, чтобы новая квартира была больше прежней.
Ну и так и будет. За счет повышенной этажности за это будет больше места на земле в 3-4 раза. И людям будет больше места под парковки, детские площадки и прочее.
Но вы только что сказали, что квадратных метров не должно быть больше, чем прежде.
Нет, я имею в виду квартир. Давайте квартир считать.
Все понятно. Квадратных метров пусть будет больше, но квартир должно быть столько же, сколько было. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Штырлиц. Ну вот мой дом включен в программу реновации, мы проголосовали, но меня немного напрягает один момент. Мы сначала голосуем, не зная за что, понимаете, а потом уже как бы нас предоставят по факту то, что есть.
Штирлиц, но вы же проголосовали, вы говорите, мы проголосовали, но нас немножко волнует этот момент. Объясните.
В любом случае, понимаете, если не голосуешь, то молчуны учитываются априори за.
То есть вы, получается, вы на всякий случай проголосовали против, что ли?
Ну, мы не проголосовали против, понимаете?
А как?
Управа говорит, все красиво, в общем, стартовые площадки озвучены, это все в нашем районе.
Не-не-не, а как
вроде
можно
бы
так...
все нормально.
Так, значит, вы проголосовали за?
Да, мы проголосовали за.
Все, но немножко волнует все-таки, за что проголосовали. Я понял, 7373948. Архитектоник, я готов дать вам возможность сказать против, но я же не знаю, по какому номеру вы звоните. 7373948. Я вижу ваш ID в Телеграме, но он не совпадает с номером телефона. 7373948. Слушаем вас.
Добрый день.
Прошу.
Такой момент единственный такой. Голосовать можно за, но за что голосуют люди? То, что верить властям московским нельзя, мы уже убедились на примере парковок.
Но вы-то голосовали или нет?
Слава богу, чаша сия меня пока что миновала, но я понимаю, что это не за горами.
Но почему вас это волнует сейчас? То есть вы думаете, что вы будете во второй волне?
Ну, мы же с вами прекрасно помним насчет пословицу по поводу коммунистов, членов профсоюза и так далее.
А, придут и за вами в этом смысле?
Да. Конечно, конечно.
Все понятно.
И мы видим нарушение законодательства своих же законов правительства Москвы.
Подождите, пока речь идет о корректировке законов, а не нарушении.
Нет. Мы в другом. Мы можем... Постановление 172-е нарушается повально правительство Москвы. Еще некоторые постановления. То, что они могут нарушить свои же законы, мы также можем быть уверены.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок примем и продолжим, заменим тему для обсуждения. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, Петр зовут меня. Знаете, я вообще, у меня мой дом попал тоже, значит, снос. Я очень-очень рад этому. Несказанно рад. Значит, дом, я очень с трудом понимаю тех людей, которые голосуют против этого, потому что...
А у вас какой дом, панельный или кирпичный?
Он панельный у меня, да, такой, наверное, самый-самый дряхлый.
Ну, а они говорят, а у нас кирпичный и не самый-самый дряхлый.
Кирпичный. Что кирпичный? Там такие же кухонки эти, там не развернутся, там ни влево, ни вправо. Такие же санузлы. Я не знаю, там, кроме этого кирпича, в этом доме плюсов вообще никакого нету.
Нет, подождите, а у нас еще плюс, смотрите, я сейчас от их имени не буду говорить. А у нас метро рядом.
У меня тоже оно рядом. Я даже готов пожертвовать метро, там, километр дальше от метро.
А мы не готовы.
Нет, а это же не говорит, насколько я понимаю, что там будет кого-то очень сильно и далеко куда-то заселять. То
есть, но в принципе, одна остановка или четыре остановки, есть разница?
Нет, разница есть. Но насколько я понимаю, как говорят власти, на момент, что особо сильно никого не расселять не будут. То есть практически в этих же границах там плюс-минус там.
И этому надо верить.
Останутся.
И этому надо верить.
Ну, знаете, если не верить никому ничего, то вообще, может, сегодня делать, можно в этих домах всю жизнь 200 лет, и думать, когда мы в них, всем этих домах там, не знаю...
Хоть кому-то надо верить. Голосуйте против, пишет 569-й, а то еще на вас деньги тратить непонятно зачем. Не хотите? Вот и не будет вам реновации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, совсем коротко скажу, что противники сноса домов вот в эти минуты устроили в центре Москвы шествие. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на дождь. Противники проекта реновации устроили в центре города стихийное шествие. Они собрались у здания Государственной Думы. Простояв около 2 часов рядом с этим зданием, их туда не пустили. Противники реновации решили пойти к зданию администрации президента на Ильинке. И, как пишет «Медуза», шествие сопровождают сотрудники полиции. Следим за развитием ситуации. Следующая тема. Россия не перечислит треть ежегодного взноса за будущий год в бюджет Совета Европы. Такое заявление сегодня сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Заблокировали перечисление вот этой самой трети взноса. Там же идет по этапам финансирования. И треть, которая осталась на конец года, не перечисляется, и все. Так пояснил Володин журналистам. Но вот не очень понятно, почему мы говорим про последнюю треть. Тогда, получается, первые две трети за будущий год уже перечислили, или все-таки речь идет о взносе за 2017 год. В любом случае, Володин говорит о том, что заблокированная сумма – это примерно 11 миллионов евро. В СМИ неоднократно писали о том, что сумма взноса в Совет Европы со стороны Российской Федерации так или иначе будет сокращена в связи с тем, что, как известно, российская делегация в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы все равно не участвует. А РИА Новости пишет о том, что при этом пресс-секретарь Генсека Совета Европы Дэниэль Хольт Ольдгин говорил о том, что организации ничего не известно о подобных планах российской стороны. Теперь вроде как планы понятны. Россия не будет перечислять примерно 33% своих взносов. При том, что, надо заметить, Россия один из основных плательщиков в бюджет этой самой организации вместе с Францией, Великобританией, Германией и Италией. Недавно еще Турция стала довольно много платить Парламентской Ассамблее Совета Европы. И вот, несмотря на то, что в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы Москва не участвует, она продолжает перечислять взносы, поскольку они идут в пакете с другими платежами в Совет Европы, и разделить их нельзя. Теперь решили как-то разделить, но вот говорят о том, что не заплатят просто один из траншей. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». С вашей точки зрения, насколько это правильно и справедливо? 7373948. Итак, треть ежегодного бюджета Россия не заплатит. Правильно? Так и нужно было делать. Может быть, давно надо было так делать? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, наконец-то мы за что-то не заплатим. А после этого санкции на нас снова не наложат?
Ну, а почему? Ну, а если наложат, а что тогда?
Ну, а куда дальше-то накладывать-то?
То есть вы не очень радуетесь на самом деле?
Ну, как-то такая двоякая ситуация. Вроде как бы пытаемся показать, что мы... что-то можем, а как бы это потом боком не вышло.
Ну как, ну вот, например, 569-й полагает, пишет сейчас, что давно надо было понять, что этот совет нам все равно не нужен.
Ну, вдруг опять не начнут по поводу нефти санкций пугать. Чтобы ограничение было или еще что-то.
Нет, ну а есть же другие какие-то более высокие политические вопросы. Или вам кажется, что ради санкций можно на все соглашаться?
Ну, все зависит, как в Америке там они подумают.
А,
как
все-таки от Америки, понятно,
да,
спасибо.
Да, по-моему, мне кажется, как они, если они согласятся, что мы не заплатим, то значит это пройдет.
А если не согласятся?
Значит придется платить.
А, вот так, вот они могут нас заставить платить. 7373948. Так полагает наш слушатель, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, архитектоник.
Ну вот теперь мы знаем ваш номер, да.
Да, по поводу Совета Европы и того, что мы не будем платить. Ну, с одной стороны, это, конечно, правильно, да, то, что мы должны им показать, что мы можем показать свой фи, что, ребята, платите сами деньги. Мы действительно были одним из главных спонсоров этого мероприятия. Ну вот.
И нет, а подождите, архитектоник, да. Подождите. Тут же ведь другой вопрос возникает. То есть получается, что пока так или иначе с нами соглашаются в некой организации из группы товарищей, мы платим за содержание этой организации. Как только нам говорят, не все правильно, мы говорим, нет, не платим. Так что?
Нет, тут немножко не так.
А как?
Мы участвуем и платим, а если мы не участвуем, а числимся, ну так давайте секвестировать бюджет. Вот это правильная позиция.
Но мы же не участвуем, потому что нет согласия в товарищах.
Нет, но мы там числимся в документе, то, что Российская Федерация состоит в Совете Европы, да, но не принимает участие в заседаниях.
Но не принимает она участие в заседаниях, потому что есть некое несогласие с тем, что делает эта организация.
Тут и так, и немножко не так. То есть, как бы нас самих заблокировали это все-таки. Мы помним, с чего все начиналось.
Нет, ну просто смотрите, тогда получается такая история. Вот мы с вами, пока у нас все хорошо, мы друг другу платим, и у нас есть какое-то, некое действие, да?
Я понял, смотрите. Ну, вообще, среди государств оно так и ведется.
Но в товарищах никогда не будет согласия. Они когда-то будут спорить все равно.
Но спорить, но не драться, да? А нас поставили перед выбором, что вы и платите, и не участвуете.
Но подождите.
Мы выразили свое явное несогласие.
Но вот, например, Михаил сейчас пишет, нужно вообще выйти тогда из парламентской ассамблеи, так просто честнее будет.
Ой, выйти-то можно, зайти трудно.
А надо будет?
Надо будет, потому что Европу мы пока... Ну, мы же не будем их уничтожать, правильно?
Ну, мы же сами Европа, тут некоторые говорят.
Ну, частью, да.
Понятно.
Согласен, да.
Спасибо. Нам все равно потом возвращаться, говорит архитектоник. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Эдуард зовут, меня Москва.
Прошу.
Знаете, этот самый Совет Европы, это, по-моему, уже обыкновенный дискуссионный клуб. Там собрались, чтобы там поспорить так и то, и все.
Нет, ну, подождите, а для чего он существует? Ведь большинство стран его для чего-то признают. Вот архитектоник говорит, и нам потом придется возвращаться, так, даже
а
если
вы
выйдем.
Знаете, это все очень просто. Вы знаете, что он, никто не знает и никто вам не скажет, для чего он существует. Каждый это будет трактовать по-своему. Так изначально было. Это клуб дискуссионный, где собираются разные страны и представляют там свои интересы, спорят и приходят к какому-то общему знаменателю.
Ну, хотите работать в Европе, будете в парламентской ассамблее.
Не, ну это глупости, понимаете, это просто глупости. Я бы, ну, знаете, как чуть-чуть быть беременным не бывает, да. Поэтому если не признают там наших прав и не признают нас как полноправного члена, зачем такие деньги-то платить? Просто отсюда выйти.
Наших прав там не признают.
А вступить туда, поверьте мне, за такие бабки они примут нас обратно с удовольствием.
Еще раз, я возвращаюсь к своему вопросу. А нас там не признают?
Ну, не признают, значит, оттуда выйти.
Нет,
все.
Это я вас спрашиваю, а вы уверены, нас там не признают?
Ну, вы знаете, на 100% нельзя сказать, что нас там не признают. Многие страны нас там признают, но как бы в общем фоне, конечно, они нас не признают.
Давайте, буквально, я понял, 10 секунд, просто Юрий тут 771 пишет. Но если мы хотим с кем-то взаимодействовать, надо там состоять. Или мы хотим быть как Северная Корея? и ушел наш слушатель с линии. Ну, вот так Юрий написал, архитектоник не очень понятно чему-то, с чем-то соглашается, пишет, ну да, конечно, и 654-й предлагает-то лучше все эти деньги отдать, как он пишет, нашим единоутробным братьям в Сирии и Венесуэле. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторник, 6 июня, 16:35, радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. На ближайшие 25 минут наши темы таковы. Президент Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу. Роспотребнадзор назвал регионы, которые наиболее страдают от ожирения. И Яндекс.Навигатор запустил функцию поиска свободных мест на парковках.
Новость часа.
Сообщение, которое только что появилось на ленте ТАСС. Горсовет Красноярска не стал лишать полномочий сразу 17 депутатов, отзывы которых добивается прокуратура. В прокуратуре говорят, что все эти люди допустили нарушения в поданных налоговых декларациях за 2015 год. И вот сегодня сессия Горсовета, цитирую по ТАСС, рассмотрела представление прокуратуры о досрочном прекращении полномочий 17 депутатов и не нашла оснований для лишения мандатов в отношении никого из депутатов. ТАСС ссылается на данные депутата Горсовета Константина Сенченко.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня во время встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным президент Владимир Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу. Можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции. Так говорил на встрече с Володиным Владимир Путин. Президент Фонда конституционных реформ в 90-93 годах, один из руководителей создания Конституции России, Олег Румянцев с нами на связи. Олег Германович, не получилось. Попробуем перезвонить ему сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». И голосование. Прямо сейчас запускаем его. 134-21-35. Это правильно, чтобы тот, кто вступает в гражданство российское, приносил клятву или присягу. Но чтобы словами проговорить, что ты обязуешься соблюдать законы, традиции, уважать традиции. Да, так нужно сделать. 134-21-35. Нет, так делать не стоит, это может быть неэффективно, это не сработает. 134-21-36. Голосование уже идет, можете голосовать. И теперь еще одна попытка. Олег Румянцев с нами на связи. Олег Германович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну ведь наверняка вы смотрели на мировой опыт с точки зрения того, нужно ли в ту же Конституцию прописывать необходимость присяги или клятвы. Каков мировой опыт? Обычно все-таки произносят, вступая в гражданство?
Ну, знаете, здесь в первую очередь приходит на ум американский опыт, конечно. В Америке есть такая процедура. Вот. И мне представляется, что на самом деле внешне вроде бы мера представляется избыточной, потому что когда люди получают гражданство Российской Федерации, подписываются там соответствующие бумаги, в которых там закрепляются все необходимые требования. Но вот такая мера несет, мне кажется, и воспитательный характер, потому что право это такое писанное право, это не единственный наш социальный регулятор. Очень важно вот такие нравственные аспекты тоже, мне кажется, подключать как социальный регулятор. Представляете, если принятие соответствующей такой вот присяги, оно как-то и дисциплинирует, и это соответствующая такая внутренняя работа души. Мне кажется, вот можно с точки зрения вот такой комбинации рассматривать это как положительную меру, как безусловно положительную меру.
С вашей точки зрения, а что упоминать нужно в таком воспитательном тексте?
Прежде всего, обязанность соблюдать и уважать Конституцию Российской Федерации, права и свободы других граждан, Мне кажется, что это очень важно. Именно Конституция, конституционный строй, лояльность, верность конституционному строю, верность нормам и требованиям Конституции, это является главным, главной скрепой. Вот у нас говорят о там, скрепах. Вот мне кажется, главной скрепой, сближающей нацию, скрепляющей нацию, является то, что мы все равны перед Конституцией и законом, и люди, которые становятся гражданами Российской Федерации, берут на себя обязанность соблюдать, уважать конституционный строй, права и свободы других граждан. Вот это очень важно. Они и лишний раз произнести это, поместить самого себя добровольно вот в этот контекст общественный, это очень важно, потому что тем самым человек присоединяется вот к такому общественному договору. Как ни крути, Конституция наша вот берет свои истоки еще из всей практики, знаете, конца 18 века, все эти идеи общественного договора. И это очень важно. Это принципиальное, концептуальное отличие нашей Конституции от, знаете, тех, где там сакральность власти и так далее. Здесь добровольный общественный договор гражданина с государством, и это очень важно. Человек идет на это, он готов в том числе и на не только на защиту со стороны государства, но и на собственное поведение, которое подчиняет свои нормы поведения задачи уважения прав и свобод других граждан, норм, которые устанавливает государство, норм общежития. Мне кажется, это позитивное предложение.
Олег Германович, можно два уточняющих вопроса все-таки? Совсем коротко, если можно. А на чем клясться? У нас светское государство.
На тексте Конституции. Я же говорю не о приверженности той или иной религии. Здесь это речь не о каком-то религиозном документе, на тексте Конституции, на чем принимает присягу президент Российской Федерации.
Хорошо. Тогда второй уточняющий вопрос. Просто у нас, вы же помните вот эту историю про какую-то из статей Конституции, которая якобы позволяет выходить и собираться мирно на площадях. На 31-я статья, по-моему, Конституции, потому что да. На Триумфальную площадь все люди пытались приходить, а им говорили, что это не совсем прямое действие. Конституцию все-таки имеет?
Знаете, это вообще говоря необходимость наша общегражданская защищать 18-ю статью Конституции о действии прав и свобод, которые действуют непосредственно. Мне кажется, что эта статья нуждается в защите. И если мы говорим о необходимости защиты конституционного строя как гражданами, так и государством, ну, здесь должен быть поиск тех решений, которые все-таки не позволяют размывать наш конституционный строй. У нас очень часто начинают принимать законы, которые предполагают кучу подзаконных актов и действуют фактически не непосредственно, такие рамочные. У нас не может быть рамочной конституции. Это было одно из главных достижений при принятии конституции. Мы приняли документ конституционного строя, имеющий верховенство в нашей жизни.
Спасибо.
И вообще непосредственно.
Спасибо. Олег Румянцев, президент Фонда конституционных реформ, в начале 90-х один из руководителей создания действующей Конституции Российской Федерации. Вот смотрите, что у нас получилось в результате вашего голосования. 75% тех, кто участвовали в этом голосовании, полагают, что это было бы очень правильно, если бы каждый, кто вступает в гражданство Российской Федерации, приносил клятву или присягу. 25% с этим не согласны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Пензенская область. Казалось бы, не рядом расположенные регионы, но именно это регионы, которые в России наиболее... в которых живут люди, которые в России наиболее страдают от ожирения. Роспотребнадзор перечислил эти регионы. Есть соответствующий доклад ведомства, из которого следует, что с 2011 до 2015 года, то есть всего за 4 года, число людей с диагнозом ожирения у нас выросло в 2,3 раза. прогнозируется еще и тенденция к росту показателя. В службе пока не располагают данными за 2016 год, но отмечают, что рост заболеваемости, в данном случае ожирением, это следствие несбалансированного питания граждан России. В рационе часто не хватает важных макро- и микроэлементов, зато сильно превышена норма простых углеводов. А это может, в свою очередь, стать причиной не только ожирения, но и разных новообразований, сахарного диабета, гипертензивной болезни с преимущественным поражением сердца, ишемической болезни сердца, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и других заболеваний. В общем, еще раз напоминаю, за последние 4 года тех, кто страдает ожирением, у нас стало в 2,3 раза больше. Врач-диетолог Елена Соломатина с нами на связи. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот, а почему Ненецкий, ну, казалось бы, они не рядом даже расположены, Ненецкий автономный округ где? Где Пензенская область, где Алтайский край? Или это случайность какая-то?
Ну, скорее всего, здесь не совсем случайности. Есть наверняка закономерности. Другое дело, что нужно их выявлять. Потому что, как правило, действительно, вообще проведена корреляция между ожирением и вообще лишним весом с уровнем культурным. То есть, и, естественно, связан с уровнем образования в целом. Да, то есть, наличие образованных людей в данном регионе. Ну и тут же за собой это несет и количество рабочих мест, и рабочих мест, которые высокооплачиваемые, не просто рабочие места, которые требуют просто физической силы, да, то есть и, естественно, набираются люди с низким образовательным уровнем и так далее. Ну и, соответственно, дальше, если человек получает, во-первых, может расставить приоритеты и понять, что здоровье его семьи и так или иначе, он, естественно, является причиной и повышения и зарплаты в этой же семье и так далее. И тогда он тратит уже на свое питание достаточную сумму, не экономит и не покупает все самое дешевое в магазине. Ну и, соответственно, естественно, степень лишнего веса и вообще здоровья в этой семье будет значительно выше, чем в такой же семье, даже при абсолютно той же зарплате. Ну, если человек приходит в магазин и расставляет совершенно иные приоритеты и покупает все самое дешевое, некачественное, скажем, он не изучает этикетки, он не выставляет, ну, так скажем, причинно-следственной связи, он не может понять между уровнем и качеством питания и уровнем его жизни и жизни его детей в дальнейшем. Вот. Естественно, он будет покупать и приносить за свой стол, в общем-то, некачественные продукты, но которые дают вот сиюминутное некое удовлетворение.
Еще раз, я попрошу вас просто уточнить буквально за несколько секунд. Обычно говорят, что это болезнь бедных. Вы говорите, что это болезнь малообразованных.
Да, скорее всего, это болезнь малообразованных, потому что бедный человек, он может, хотя пока просто попасть в некую какую-то ситуацию. Но, тем не менее, как правило, все равно бедный человек, он, как правило, малообразованный человек, потому что бедность, она не возникает ниоткуда. Она возникает из-за того, что человек не может себе найти высокооплачиваемую работу. Он не может, в конце концов, поменять даже место жительства. Он не может вообще решить какие-то вопросы, связанные с собой, со своей семьей, взять на себя эту ответственность. Почему? Потому что это работа, которая связана с некой интеллектуальной деятельностью, а для многих людей она достаточно тяжела.
Хорошо, и я тогда по-другому.
Он предпочитает жить вот так, плыть по течению, ну, собственно говоря, ну, зато не думать о завтрашнем дне.
Совсем коротко, Елена, еще скажите, значит, я продолжаю уточнять. Человек бедный, человек, который считает себя бедным, он может составить свою диету так, чтобы не страдать от ожирения?
Теоретически, да, он может. Конечно, это труднее, но тем не менее, он может как минимум из тех, тех недорогих продуктов питания, которые предлагает наш рынок, он может выбрать наиболее полезные продукты питания и составить свой рацион, ну, оптимизировать. Конечно, идеально очень сложно это сделать даже человеку с высоким доходом, но тем не менее он может оптимизировать и из предлагаемых продуктов выделить и покупать те, которые и стоят недорого, но и приносят достаточное количество необходимых веществ в организм и не обогащают этот организм лишними калориями, лишними балластными в плане таком негативном веществами.
Можно, но сложно.
Консервантами, красителями,
спасибо,
прочими.
Спасибо. Можно, но сложно. Бедному выдерживать такую диету, при которой ожирением страдать не будешь. То есть обойтись без макарон и картошки, о чем пишут многие наши слушатели.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Яндекс.Навигатор запустил функцию поиска свободных мест на парковках. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков сегодня побывал на презентации Яндекса. Сейчас он с нами на прямой связи. Саш, добрый вечер.
Юрий, добрый вечер. Всех приветствую.
Ну, рассказывай, что это такое? Как это работает? Это внутри навигатора?
Да, смотрите, это новая возможность того самого приложения Яндекс.Навигатор, которое достаточно популярное, оно есть у большого количества водителей, у меня, правда, нет, поэтому я не могу сказать, что я активный пользователь, но, тем не менее, те, кто с этим приложением знаком, совершенно точно понимают, что совсем недавно там появились возможности, которые позволяют, во-первых, находить парковки, знать, сколько они стоят в тех или иных местах, смотреть, где парковаться можно, а где нельзя. И сегодня на пресс-конференции об этом был большой рассказ, нам рассказывал один из менеджеров этого проекта, его зовут Леонид Александров, он сделал такую небольшую хронологию и, уже подходя к главному, сказал, что теперь новая возможность этого приложения – это показывать свободные парковочные места. Как это устроено? Естественно, это был главный вопрос у всех, и, конечно же, у меня. Мы допытывали Леонида очень долго в ходе пресс-конференции и потом, но, к сожалению, сказать, что это работает, например, раз, два и три, у меня не получится, потому что вот эти все алгоритмы, по которым считаются пробки, по которым прокладываются маршруты, по которым проходит вся аналитика, я думаю, конечно, все понимают, что это огромное количество источников информации, собирающихся где-то в одном месте, по определенным механизмам и алгоритмам обрабатываются, и, соответственно, каждую секунду они актуализируются, они обновляются, и тем самым подают свежую информацию, в том числе о пробках, на наши вот смартфоны. То же самое касается и свободных мест. Если говорить проще, то два основных источника для информации по свободным местам. Во-первых, это сами пользователи приложения. Например, приложение точно знает, что когда вы приехали на какое-то место, побыли на нем, то есть зафиксировали, и когда вы садитесь обратно в машину и прокладываете, допустим, какой-то маршрут новый, едете дальше или едете обратно, вы совершенно точно покинете это место и тем самым освободите парковочное пространство.
Саша, это понятно. Второй... Подожди, Саш, это-то как раз понятно. Ты уехал, значит, парковочное место освободилось. Но насколько точно они могут определить, что ты стоишь именно на этом парковочном месте, а не на соседнем?
Ну, это как раз, конечно, проблемы GPS-сигнала. Вы знаете, что в Москве он более-менее точный, хотя, конечно, его стоит несколько корректировать. Приблизительно 2-3 метра – это вот та погрешность, с которой работают, ну, вы все знакомы с Яндекс-приложениями, со всякими картами. Это вот та погрешность, которую дает GPS-сигнал. В Москве это еще более-менее точно. Но я вам должен сказать, что, конечно, это приложение не будет вам говорить о том, что вот это место свободно или вот это место свободно. Будет обозначаться, ну, например, номер парковки. Вы же знаете, что каждая парковка имеет номер, сторона улицы. По мере приближения там, масштаба, ты будешь видеть, что вот на этой улице есть свободные места. Здесь, на самом деле, главная проблема, я хочу отметить, не в том, как ты будешь видеть конкретное какое-то свободное место, а в том, насколько актуальна будет каждый раз информация, потому что вот это серьезная проблема. Мы с вами знаем, что порой злимся с вами вместе на пробки, что вот показывает Яндекс одно, а на самом деле на другое. Все это происходит потому, что ситуация очень быстро меняется, и алгоритмы не всегда успевают. И это касается пробок, которые достаточно, ну, длятся там 40 минут, час, два, три. А что касается свободного места, которое, прошу прощения, в центре может быть свободно там от 1 минуты до 5, то здесь, конечно же, вот подобная информация устаревает достаточно быстро. И, конечно, стоит отметить, что это приложение не прям спасение. Это только лишь первые шаги, как отмечают в Яндексе, к тому, чтобы хотя бы немного упростить жизнь водителю. Еще одна, кстати говоря, интересная. Я понимаю, что очень мало времени.
Да.
Да, самое интересное здесь то, что Яндекс, например, научился прокладывать так называемые парковочные маршруты. То есть вы задаете ему финишную точку и говорите, что там нужно припарковаться. Он, например, сделает для вас самую маленькую петлю вокруг дома или района, в котором вы хотите припарковаться, чтобы вы по ней могли ездить и смотреть, где же освободится парковочное место.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Яндекс.Навигатор запустил функцию поиска свободных мест на парковках. Яндекс.Навигатор – это бесплатное мобильное приложение для автолюбителей, которое прокладывает маршруты с учетом пробок и дорожной ситуации. В России этим приложением, как рассказывают, пользуются 11 миллионов 700 тысяч человек в месяц. Этот сервис работает еще в Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.
Движение.
Где едете прямо сейчас, что за окнами вашей машины? В Москве на удивление свободные улицы. В целом Яндекс оценивает ситуацию на 4 балла. Красное Садовое кольцо, но даже здесь, на Садовом кольце, например, на востоке, где-то вот между Павелецким и Курским, и в ту, и в другую сторону по большинству зеленый цвет. Третье транспортное кольцо тоже на юго-востоке. Вообще все зелено. Есть проблемы, как это обычно бывает в такое время, между проспектом Мира и Ленинградкой. Это да, действительно. Ну и, кстати сказать, тут, наверное, самая большая пробка на третьем транспортном кольце. Сейчас внутренняя трешка останавливается еще в районе Звенигородки, а может быть даже в районе Москва-Сити начинается это автомобильное стояние. Это то, что продолжается в виде сложностей из-за как минимум двух аварий в районе Рижской эстакады. Так вот, до проспекта Мира это, собственно, и продолжается. Что касается Московской кольцевой автодороги, то здесь не очень много больших пробок, но главное из них начинается где-то в районе Кунцево. Это внутренний МКАД. Проблема где-то в районе пересечения МКАД и Волоколамки. И в Кунцеве вы встанете в эту пробку и стоять вам в ней до Волоколамки. Прямо сейчас прогулки по Москве.